передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача девятая. Казалось, пришло то время, о чем писал Лёва раньше, когда нужно собираться группами по 2-3 человека и мудро трудиться для Христа. Но этого не произошло. Молодежь по-прежнему жаждала общения друг с другом, и туда, где собирались двое или трое, приходили все остальные. В итоге было человек 20-30. Дух горел, слова «Осторожно, тише» казались Лёве и его близким друзьям чуть ли не предательством. Они решили теперь, поскольку нет собраний, все время использовать на посещение семей верующих, больных и престарелых. Группой человек по 30 они ходили по городу. Как бы кто испуган ни был, но все радовались этим посещениям. Молодые братья и сестры входили в дом, громко пели, читали Евангелие. Лёва был один из тех, кто преуспевал в этом деле, отдавая этому все свое свободное время. Правда, певец он был очень плохой, но зато мог почитать Евангелие, побеседовать. У некоторых верующих, особенно тех, кто жил на окраинах города, были во дворах сады, и пришедшая молодежь располагалась там, открыто пели, проповедовали. Такое общение молодежи друг с другом, а также посещение верующих дало еще больший подъем духа, и не чувствовалось остро отсутствие молитвенного дома. Но это только для молодежи. Пожилые братья и сестры, которые десятилетиями посещали собрания в молитвенном доме, имели там большие благословения, особенно тосковали и скорбели о его закрытии. Конечно, их духовная жизнь продолжалась. В своих домах они читали Слово Божие среди детей, родственников, приходящих, совершали молитвы и моления, но все-таки это было не то, что общение в Господнем доме. Всем стало ясно, что Церковь Божья, создаваясь в домашних церквах, нуждается в полном единении, так как мы одно тело во Христе. Но продолжались обыски, допросы, и верующим дали понять, что искать помещение для молитвенного дома или оформлять вновь разогнанную общину нет никаких надежд. Казалось, Церковь Христа, тело его, было поругано, умерщвлено и навек положено в могилу небытия. И не приходится скрывать, что у некоторых верующих было такое состояние, как у учеников после похорон распятого Христа. Все кончено, привален тяжелый камень, стоит стража, все. Как и у них, в то время появлялось желание разбежаться, прекратить все, верить только в душе, лишь бы не страдать. Церковь Божия вступила в долину тени смертной. Из ссылок и из Соловков приходили добрые письма, но чувствовалось, что братьям очень нелегко. Тяжело страдала Варя Алексеева в ужасном климате Уила. Здоровье ее резко ухудшилось. Миша Краснов, Петя Фомин писали из Соловков, что работают на лесоповале, целый день в воде под дождем, ноги не просыхают, тело покрылось фурункулами. Как-то вечером сидел Лёва за столом, задумавшись. На сердце было грустно, но в то же время огонь жертвы горел в его душе. Он невольно вспоминал прошлые дни работы молодежи, когда было столько возможностей. Он вспоминал те большие вокально-музыкальные собрания, концерты, которые забирали много сил, времени. Правильно ли все это было? Ведь несмотря на то, что было много посетителей, покаяний-то не было. Спасенных душ не было. Лёва не отвергал ни стройного пения, ни оркестров, ни тех или иных духовных постановок, но ему становилось все более ясно, что нужно было в те годы направить силы и время на духовную работу среди незнающих Господа. Ему невольно вспомнился гимн, который любил петь Степанов. «Где же? О, где же вы, носители света, дети чертога и вечного дня? Мы вас зовем и не слышим ответа. Или вы уснули, молчание храня? Нас покрывают лохмотья порока, нищи, убоги, мы помощи ждем. Дней остается теперь уж немного, близится страшный конец. Взор наш тускнеет и мучит тревога. Где вы? О, где вы, спешите скорей!» В то же время Лёва осознавал, как мало они сами работали над Словом Божиим. Много слышали проповедей, но теперь они кончились, а так мало навыков над личным углублением в Писание. Ему вспомнились рассказы о студенческом христианском движении, которое не отвергало ни хорового пения, ни лекций, ни концертов, но в основу было положено серьезное изучение Евангелия в кружках. Это способствовало глубокому познанию и духовному уровню, который он видел как в Петре Ивановиче Чекмареве, так и в своей маме. Но теперь все эти возможности ушли. Приближалась долина тени смертной. Сентября 1929 года он записал в своем дневнике следующее. Утро, 9:00. Небо оделось серым покрывалом мрачных осенних туч. Все хмурится, брызгает мелкий дождик, и сердце как будто плачет о чем-то утерянном, дорогом. Слышатся звуки падающих капель с еще зеленеющих деревьев. Как жить? Все стараются скрыть перед окружающими, что они верующие. Вот какой компромисс. Не хочу оправдываться в этой постыдной действительности. Да, в моей жизни было стремление жить как христианин, но я, кажется, иду тоже на уступки. На курсах, где я учусь, никто не знает, что я христианин. Еще немного, и пусть все слышат, пусть все знают, что я последователь презираемого, поруганного, а другие как хотят. Болит сердце, так жить не могу. Вот мы пели: «Я не стыжусь возвещать умершего Христа, его веленья защищать». Теперь я так петь не могу. Я ведь не возвещаю. Нужна иная жизнь. Погибну телом, стану нищим, но, невзирая ни на что, с Библией в руках, зарабатывая на кусок хлеба, хотя бы тяжелым трудом, с Тобой, Господи, хочу поднять знамя правды вечной. Буду возвещать умершего Христа. Теперь выбираю такой путь. Хотя завывают бури, пенятся волны, хочу лишь воскликнуть. Для него от всего отказаться, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Лёву все останавливали, уговаривали быть потише, не ходить так с молодежью, но он не мог. Он готов был все отдать для Христа. Неожиданно получил он по почте анонимное письмо. В нем кто-то из верующих писал: «Дорогой брат, я вас должен предупредить. Вас не арестовывают только потому, что ждут вашего совершеннолетия. Как только вам исполнится 18 лет, вас привлекут к судебной ответственности и с вами расправятся. Оставьте всякую духовную работу, иначе вы погибнете». Послание нисколько не испугало Леву. Он готов был страдать за Христа. Когда он сказал об этом письме близким, то все родные и даже сосланная из Саратова сестра, учительница Угрюмова, советовали хотя бы на время отойти от молодежи. Некоторые говорили, что просто надо уехать. Лева всем отвечал, что в Писании написано: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». И он искренне был готов идти в тюрьму ради Христа. Ведь кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради Христа и Евангелия, тот сбережет ее. Проходя мимо тюрьмы, он смотрел на это огромное кирпичное здание, окруженное высокой стеной, как на место своего будущего пребывания. И он по-прежнему трудился среди молодежи, вместе посещали, беседовали, изучали Слово Божие. Находясь на практике в садах, он брал с собой маленький псалтырь и старался вникнуть в псалмы. Но странно, читая их, понимал, что они как бы не касались его сердца. «Это, вероятно, потому, что я не страдаю», — думал он. Вечерами дома углублялся в Библию и вдруг обратил внимание на слова: «Если вас гонят в одном городе, бегите в другой». Он читал о том, как Христос уходил от гонящих его. Это все волновало его, заставляло задуматься. И вот опять слова в Писании о том, что и его беспокоит. Павла спустили в корзинке, и он избежал преследования. Как быть? Что это? Может быть, уехать или остаться? Сердце волновалось, душа не находила покоя. Он поделился своими волнениями с матерью. «Нет, лучше ты не уезжай», — сказала она. «Здесь хоть я буду тебе передачи носить, а уедешь, все равно найдут, арестуют». Одни советовали одно, другие — другое. Перед Левой в первый раз в жизни остро стал вопрос: как узнать волю Божию?